Спасибо. Евгения Мельникова представила выпуск новостей, а я продолжу ее рассказ сообщением о погоде. В понедельник в северо-западном районе России почти везде будут идти короткие дожди, местами грозы с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Температура днем здесь ожидается плюс 16, плюс 21 градус. В центральном районе местами короткий дождь, возможно гроза. Температура днем плюс 16-21 градус, местами до плюс 24. В Санкт-Петербурге утром и днем кратковременные дожди, температура плюс 17-19. В Москве также небольшой дождь, сейчас он местами проливается в разных районах российской столицы. Днем температура дойдет до плюс 21, плюс 23 градусов. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Политика продвижения русского языка и культуры во всем мире. Темпы роста российской экономики. Итоги открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом поговорим на «Волнах свободы» в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж из Нью-Йорка. Сенатор Хиллари Клинтон в своем выступлении в американской столице признала поражение в предвыборной гонке и призвала сторонников объединиться вокруг своего бывшего соперника, сенатора Барака Обамы. Это произошло всего через 4 дня после того, как Клинтон заявила, что именно она является наиболее перспективным кандидатом на место в Белом доме от Демократической партии. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Свое заявление об отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке Клинтон сделала в переполненном зале Национального музея градостроения. Наблюдатели отмечают, что музей находится недалеко от Белого дома и добавляют, что к этой заветной цели в ходе предвыборной борьбы женщина-политик еще никогда не подходила так близко. В ходе предварительных выборов за Клинтон отдали свои голоса 18 миллионов избирателей. The way to continue our fight now. Для того, чтобы успешно продолжать борьбу, мы должны использовать всю нашу энергию и сделать все возможное, чтобы помочь Бараку Обаме стать следующим президентом США. В своем 28-минутном выступлении Хиллари Клинтон 14 раз упомянула имя Барака Обамы и заявила, что поддерживает его без каких-либо предварительных условий. Представители республиканской партии тут же выпустили на своем сайте страницу под названием «Клинтон против Обамы», где рассказали о том, какой критике подвергала своего соперника бывшая первая леди всего несколько дней назад. 5 июня между бывшими соперниками состоялась часовая встреча, на которую не были допущены даже их ближайшие советники. Считается, что там могла обсуждаться идея выдвижения Хиллари Клинтон на пост вице-президента. Наблюдатели отмечают, что в этом случае позиции Обамы в его борьбе против республиканца Джона Маккейна заметно усилятся. Но политический комментатор Дэн Шор напоминает, что сложности могут возникнуть, если Обама займет место в Белом доме. She's a strong-minded person. And presidents, generally speaking, don't like very, very strong-minded people to be their number twos. Хиллари – энергичный и упорный человек. Как правило, президенты таких людей вокруг себя не любят. Кроме того, если Хиллари станет вице-президентом, то вместе с ней во власть вернется и ее муж, бывший президент Билл Клинтон. Три лидера в Белом доме. Вряд ли сенатор Обама этого захочет. Three-person White House. I don't think would appeal to Senator Obama. Хиллари Клинтон сошла с дистанции, потому что в ходе предварительных выборов она значительно отстала от соперника по количеству делегатов, которые готовы подать за нее голоса на конференции Демократической партии США, которая состоится в конце августа в городе Денвер, штат Колорадо. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к главной теме нашего утреннего эфира. С момента реального перехода к власти, или прихода к власти, как кому удобнее, президента Дмитрия Медведева, прошел месяц. Многие наблюдатели, как в России, так и за рубежом, задают вопрос, можно ли надеяться, что в 2008 году или чуть-чуть позже состоится так называемая медведевская либерализация в экономике, политике и в СМИ. Возможно, на словах какие-то, скажем так, шансы так думать уже появились. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин? Ответить на этот вопрос можно, послав сообщение на пейджер. Его номер 961-33-33, абонент «Радио Свободы», и напомню, код Москвы 495. Можно ответить также, отправив смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. И еще раз повторю вопрос. Считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин? Ждем ваших ответов. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии к нам присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Что насчет либеральности нового президента пишут в сегодняшних российских газетах? Их, я вижу, немного, да?
Их сегодня немного, а насчет либеральности газеты пишут о том, что Дмитрий Медведев стал жестче.
То есть не либеральнее.
Вот, во всяком случае...
Ну, вот уже тема для диспута. Давайте,
да,
изучать.
Совершенно верно. Давайте обо всем по порядку. Ну, базируются в основном газеты на выступлении Дмитрия Медведева на экономическом форуме в Петербурге. Там президент и правительство, по версии «Известий», преподнесли сразу несколько сюрпризов стране и миру. В первый день Дмитрий Медведев выступил с исторической речью, которую многие уже сравнили с памятным мюнхенским выступлением Владимира Путина в 2007 году. «Московский комсомолец» пишет: «Медведев стал жестче. В последней поездке, начавшейся с визита в Берлин и закончившейся экономическим форумом, Дмитрий Медведев, пожалуй, впервые повел себя как настоящий президент, полагает издание. Выступал с программными речами по внешней экономической политике, провел в один день две самые сложные встречи с Ющенко и Саакашвили, демонстрировал жесткую позицию». Ну и вот «Время новостей» тоже пишет о жесткости Дмитрия Медведева. «У России есть возможности, а главное желание стать новым мировым лидером. Понимая свою ответственность за судьбу мира, мы хотим участвовать в формировании новых правил игры не из-за пресловутых имперских амбиций, а потому что обладаем здесь официальными возможностями и ресурсами», заявил президент Медведев. Его выступление на Петербургском экономическом форуме оказалось неожиданно жестким. В чем-то оно даже напоминало, опять же идут параллели с речью Владимира Путина, в чем-то оно напоминало эту речь, с той лишь разницей, что господин Медведев сделал упор на борьбе с экономически однополярным миром, а не с политическими издержками такой однополярности. Президентская речь, наполненная жесткой риторикой, показала, что, по крайней мере, в отношениях с внешним миром Дмитрий Медведев уже готов действовать весьма решительно. Проблемы западных стран, по оценке господина Медведева, связаны с растущим экономическим эгоизмом. За ним подчас стоит более жесткая идеология, экономический национализм, при котором прагматические интересы подменяются политическими соображениями, заявил президент. Недооценка рисков крупнейшими финансовыми компаниями в сочетании с агрессивной финансовой политикой самой большой экономики мира, имеется в виду американская, привели не только к убыткам корпораций. Беднее, к сожалению, стали большинство людей на планете. И это отчетливо заметно не только в экономиках слаборазвитых стран, но и в экономиках самых передовых государств. Конец цитаты. Так что Дмитрий Медведев провозгласил претензии России на мировое экономическое лидерство, полагает «Время новостей». Ни больше, ни меньше.
Ну что ж, продолжим, может быть, обсуждение в следующих обзорах прессы. Спасибо, Валерий Шабаев.
Почва для того имеется, да. Мы не затронули еще одну интересную публикацию, но у нас еще будет возможность.
Да, еще впереди 3 обзора прессы. Да. Спасибо, Валерий Шабаевой. На волнах «Радио Свобода» мы переходим к краткой сводке новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владивостоке разыскивают телефонного террориста, по вине которого была прервана работа Приморского краевого суда и прокуратуры. В Назрани убит старший лейтенант милиции Димбулат Багулов, сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Ингушетии. На выборах мэра Жигулевска победил член «Единой России» вице-мэр Тольятти Александр Курылин. Главой администрации сахалинского города Корсаков, по предварительным данным, стала исполняющая обязанности мэра Лада Мудрова. В австрийском городе Клагенфурт, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу, полиция задержала около 140 германских болельщиков за нарушение общественного порядка. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор спортивной программы «Прессинг». Ее основная часть, основная тема – это открывшийся в Австрии и Швейцарии чемпионат Европы по футболу, а также телеобозрение Аркадия Ратнера, а также очередной экскурс в историю Олимпийских игр, посвященный Олимпиаде в Пекине, в исполнении нашего постоянного автора и эксперта Юрия Теппера. Итак, спортивная программа «Прессинг» 10.07 на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас переходим, собственно, к новостям спорта. Главный из них, конечно, футбол. 13-й чемпионат Европы начался в субботу. Два матча группы А прошли на полях Швейцарии. В Базеле Чехия выиграла у Швейцарии 1-0. В Женеве Португалия нанесла поражение Турции 2-0. В воскресенье вступили в борьбу команды группы Б. В Вене Хорватия выиграла у Австрии 1-0. В Клагенфурте Германия нанесла поражение Польше 2-0. Именно после этого матча и состоялись, ну скажем так, беспорядки в исполнении немецких болельщиков, о чем вы слышали в новостях. Формула-1. Двойной успех праздновали на 7-м этапе чемпионата мира пилоты команды BMW Sauber. Роберт Кубица выиграл гонку впервые в своей карьере, и польский флаг также был над пьедесталом почета впервые в истории Формулы-1. Ник Хайзельд, еще один пилот BMW Sauber, занял второе место. Третьим на финише Гран-при Канады был Дэвид Кулхарт из команды Red Bull. Призовые места в гонке, проходившие в Монреале на автодроме имени Жюля Вильнёва, заняли также Тима Глок на Тойоте, Фелипе Масса на Феррари, еще один пилот Тойоты Ярна Трулли, Рубенс Барикелло на Хонде и Себастьян Феттель на Торо Росса. В общем зачете Роберт Кубица вышел на первое место, набрав 42 очка. 38 осталось у пилота Макларена Льюиса Хэмилтона, который не завершил гонку, его догнал Фелипе Масса. 35 очков осталось у действующего чемпиона мира Кими Райконена на Феррари. Он также не мог добраться до финиша. В Кубке конструкторов у Феррари 73 очка, у BMW Заубера 70, у Макларена 53. Завершился открытый чемпионат Франции по теннису. Вчера в мужском финале испанец Рафаэль Надаль одержал 4-ю подряд победу на этом турнире, выиграв у швейцарца Роджера Федерера 6-1, 6-3, 6-0. А днем раньше в женском финале сербка Анна Иванович победила россиянку Динару Сафину 6-4, 6-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И далее переходим к еще одному выпуску новостей экономических. Слово Сергею Сининскому.
Темпы роста экономики России в 2008 году замедлятся и составят 7,5% по сравнению с ростом в 2007 на 8,1%, а в 2009 – 6,5%, прогнозируют Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющие 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Инфляция в России в 2008 году, по оценкам экспертов организации, составит 13%, а в 2009 – 10%. Россия подписала с Саудовской Аравией протокол о завершении двусторонних переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию. Теперь, помимо финальных многосторонних переговоров, России остается подписать протокол с Грузией. Кроме того, о намерении провести двусторонние переговоры с Россией сообщила Украина, официально ставшая участницей ВТО 16 мая. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, начала строительство в Санкт-Петербурге своего сборочного завода стоимостью 400 миллионов долларов. Его проектная мощность – 100 тысяч автомобилей в год. Откроется завод по планам в 2010 году. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия. На нем планируется организовать производство шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Европейский центральный банк решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны на прежнем уровне – 4%. В последний раз банк менял ставку в июле прошлого года, когда она была повышена с уровня 3,75. Действующая ставка в Соединенных Штатах – 2%, в Японии – 0,5%. В Соединенных Штатах объем продаж японских и южнокорейских автомобилей в мае этого года впервые превысил продажи трех крупнейших американских компаний вместе взятых, которые сократились почти на четверть к уровню мая прошлого года. В целом доля компаний из Японии и Южной Кореи на автомобильном рынке США составила 48,2%, а общая доля General Motors, Ford и Chrysler – 44,5%.
Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики, а я расскажу о том, что на сегодня, 9 июня, курс доллара составляет 23 рубля 57 копеек, курс евро 37 рублей 18 копеек, евро на мировых валютных рынках стоит 1 доллар 58 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Российские власти в последние годы активизировали попытки не только улучшить имидж страны за рубежом, но и, так сказать, продвигать, распространять во всем мире русский язык и русскую культуру. Насколько успешной может быть такая политика, как она соотносится с тем, как на самом деле преподают русский язык иностранцам, рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Накануне дня рождения Пушкина в сетевом издании газеты «Ру» появился редакционный комментарий, посвященный русскому языку, языку Пушкина. Статья называется «Великий и мягкий русский язык» и посвящена способам продвижения русского языка и российской культуры за границей. Пропаганда своей культуры в других странах – обычная политика многих государств, и проводится она не только в интересах самой культуры, но и для улучшения имиджа страны за границей и привлечения к ней симпатий. В комментарии газеты «Ру» читаем.
Когда на парламентских слушаниях о проблемах сохранения, применения и развития русского языка за рубежом глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский требует принять закон об ограничении доступа в Россию иностранных рабочих, не владеющих русским языком, это, к сожалению, звучит весьма характерно. По мнению депутата, такой закон мог бы подтолкнуть руководителей государств Содружества к созданию максимальных возможностей для изучения русского языка в своих странах. Наивностью депутат от ЛДПР, очевидно, не страдает, а потому понимает, что у президента, к примеру, Таджикистана, в расписании не найдется и 5 минут для организации языковых курсов для своих соотечественников, отправляющихся на заработки в Россию.
Фантастичность подобного рода требований, считает газета «Ру», продиктована общим тоном российского государственного разговора на эту тему.
Тон, которым в России привыкли разговаривать о судьбах русского языка за рубежом, тон агрессивного лузера.
Впрочем, от того, каким тоном ведется разговор об этой проблеме, не снимает самой проблемы. Эта проблема существует и в странах с многочисленным русскоязычным населением, и в государствах, не имеющих общего исторического прошлого с Россией. Более того, продвижение национального языка и культуры за рубежом включает и вполне очевидные политические цели.
Зарубежные образовательные программы Великобритании, Германии или Франции в значительной мере являются инструментами их культурной экспансии, а следовательно и продвижения национальных интересов.
Такого рода политику часто называют «мягким влиянием». Этот термин приписывают американскому политологу Джозефу Наю.
Внешнеполитические интересы с успехом можно продвигать, распространяя представления о привлекательности собственного общества, в том числе с помощью культурных, информационных и образовательных программ. Именно поэтому российские власти, взявшись за борьбу, если угодно, с низкопоклонством перед Западом, избрали одной из своих мишеней Британский совет. И именно поэтому программа изучения русского языка за рубежом находится прежде всего в компетенции Министерства иностранных дел, а не Института русского языка или Министерства образования.
Впрочем, политикой ни язык, ни культура не исчерпываются, считает редакция газеты «Ру». С другой стороны, сколь бы привлекательным ни была чья-то культура и сколь бы интересен ни был какой-то язык, если сама страна, где живут носители этих языка и культуры, отталкивает иностранцев, ничто не поможет. Так что продвижение национальных культур и языков следует начинать изнутри, так сказать, себя.
Для действенного использования мягкой силы жизненно важно, чтобы внутренние стандарты, по которым в этом государстве строится общество, обладали той самой привлекательностью, которая подталкивает объект воздействия к низкопоклонству. А с этим Россия испытывает серьезные проблемы.
Это мнение журналистов газеты «Ру». А вот что думает о государственной политике продвижения русских языка и культуры специалист Дмитрий Бак, филолог, проректор Российского государственного гуманитарного университета.
современном мире проблема продвижения того или иного языка неизбежно связана с продвижением культуры, экономики, жизненного уклада и так далее. Так уж случилось, что английский язык – это язык компьютера, поэтому прямо продвигать русский или немецкий язык – это довольно трудная задача. Нужно переводить на иные языки российские образовательные программы, нужно переводить на иные языки описание российских прорывных технологий, и только после этого или наряду с этим и произойдет уже как бы само собой продвижение русского языка. Это, конечно, не исключает создание в мире сети институтов, связанных с обучением русскому языку, что уже во многом и делается. И мы знаем очень впечатляющие примеры и Гёте-институт, и в последние годы института Конфуция. Конечно, необходимы крупные государственные ассигнования на продвижение русского языка как такового, но еще и еще раз повторю, только в тесной взаимосвязи с технологиями, с культурными устоями, с образованием и так далее.
И еще один профессиональный вопрос Дмитрию Баку. Как так оказалось, что в стране с великой культурой и с одним из самых распространенных языков не могут создать удовлетворительных учебников по этому языку для обучения иностранцев?
Существует значительная практика и очень большой опыт обучения иностранцев русскому языку в России. Есть даже такая дисциплина РКИ, русский язык как иностранный. Существует мощный факультет в МГУ под этим названием. Но не все еще понимают глобальную и существеннейшую разницу между курсами русского языка в России, для тех, кто приезжает в Россию, и распространением русского языка за пределами страны. Вот эта разница неосознанна, и именно она ведет к той страшной диспропорции между учебными пособиями, ориентированными на внутренний рынок, и теми учебниками, по которым ведется преподавание за рубежом. То, что работает внутри страны, то совершенно не работает, когда очень много усилий приходится затратить, это самое главное, для того, чтобы привлечь людей во Франции, в Бельгии, в Испании или в других странах, в аудиторию, где изучают русский язык. Это совсем иная задача, нежели та, которая возникает в другой ситуации, когда в России уже приехали некие люди, они готовы изучать русский язык, они заплатили деньги, и тогда учебники нужны совершенно иные. Я думаю, что эта проблема должна быть осознана и на уровне ведущих институций. Это, например, Институт русского языка имени Пушкина, который в Москве многие годы работает, и на уровне Московского государственного университета имени Ломоносова, на уровне Росрубежцентра, ну и на правительственном уровне, наконец, тоже.
Так считает историк русской литературы, проректор РГГУ Дмитрий Бак. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Подозреваемые в организации покушения на Анатолия Чубайса оправданы. Открытие русских торгов на аукционе «Сотбис» – генно-инженерные лекарства от малярии. Поговорим на эти темы в ближайшие полчаса. Напомню также, что сегодня в 14.07 на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе квартиры 44». Интеллигенция, интеллектуалы, элита, совесть нации или прослойка при власти, привилегии и обязанности. В программе участвуют социологи Лев Гудков и Борис Кагарлицкий, психолог Сергей Николопов, экономист Ирина Ясина, поэт Татьяна Щербина. Ведет программу Елена Фанайлова. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Во Владивостоке разыскивают телефонного террориста, по вине которого была прервана работа Приморского краевого суда и прокуратуры. Из-за ложного сообщения о минировании пришлось эвакуировать более 100 человек. На шахте имени Карла Маркса в Донбассе спасатели продолжают пробиваться к горнякам, блокированным в результате взрыва, произошедшего в воскресенье. В Назрани убит старший лейтенант милиции Димбулат Баголов, сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Ингушетии. В Алжире в результате двух взрывов погибли 12 человек. Среди жертв французский инженер. На выборах мэра Жигулевская Самарская область победил вице-мэр Тольятти, член «Единой России» Александр Курылин. Главой администрации сахалинского города Корсаков, по предварительным данным, стала исполняющая обязанности мэра Лада Мудрова. Министерство обороны России опровергло сообщение о нарушении в субботу российским самолетом Ан-72 воздушного пространства в Эстонии. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Европы. В планах посещение Великобритании, Германии, Италии, Ватикана, Франции. Во вторник в Словении Буш примет участие в ежегодном саммите ЕС-США. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в ходе визита в Тегеран попытался развеять опасения Ирана по поводу возможного заключения иракско-американского договора о сотрудничестве в сфере безопасности. В Белоруссию прибывает миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для обсуждения предстоящих парламентских выборов. В Афганистане в результате теракта погибли 3 британских солдата, еще один ранен. До этого в провинции Гельмент был обнаружен убитым журналист BBC, гражданин Афганистана.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе России погода ожидается влажно-ветренная, прохладная. Обычно это плохо влияет на здоровье людей с заболеваниями суставов и позвоночника. В центре европейской территории России погода начнет налаживаться, температура повысится, но при этом давление будет падать. Это не очень хорошо может повлиять на здоровье людей с собственным неустойчивым артериальным давлением. А на юге европейской территории России грозы и порывистый ветер могут вызвать чувство беспокойства, тревоги у людей с нервными и психоэмоциональными расстройствами. Пожалуйста, обращайте особое внимание на состояние своего здоровья. 7:32, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главной теме утреннего эфира. С момента реального прихода к власти президента России Дмитрия Медведева прошел месяц. Многие наблюдатели, как в России, так и за рубежом, задают вопрос, можно ли надеяться в 2008 году или чуть позже на медведевскую либерализацию в экономике, политике и в СМИ. Российские эксперты не спешат с выводами и не ожидают каких-то кардинальных изменений в стране. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Месяц у власти, а точнее на должности президента России, срок совсем малый. Дмитрий Медведев, переехав в Кремль, каких-то серьезных шагов не сделал. Говорить о его работе преждевременно, считает глава фонда Индем Георгий Сатаров. По его мнению, легче анализировать не заявления и выступления президента России, а реакцию на местах.
Они вроде бы там немножко просматриваются, по моим сведениям из регионов, несколько иначе начинает себя вести бюрократия. Мы это видим по каким-то там решениям судов, вроде отмены выборов мэра в Барнауле или решения Конституционного суда по Мананяк-Ломозян. Но это еще не Медведев. Может быть, первым практическим шагом будет вот эта антикоррупционная программа, которую он 18 мая поручил подготовить за один месяц, что уже само по себе, на мой взгляд, несколько подозрительно, поскольку за один месяц даже приличной диагностики не сделать. А тут как бы предлагается лечить болезнь, не проведя диагноз.
Какова будет судьба Ходорковского, на ваш взгляд, учитывая, что Медведев пока очень осторожно высказывается по поводу потенциального освобождения из заключения известного предпринимателя?
Ну, согласитесь, если осторожно высказывается Путин и осторожно высказывается Медведев, то я должен быть еще осторожнее.
Как вы отреагировали на то, что президент России Дмитрий Медведев не поддержал законопроект, подготовленный депутатом-единороссом Робертом Шлегелем, который давал полномочия органам власти закрывать без решение суда любое издание, распространяющее заведомо ложную информацию?
Ну, вы знаете, в эти восьмилетку Путина бывали такие ситуации, когда депутаты инициировали какой-то абсолютный бред, а потом Путин против него возражал. И нередки были интерпретации, что это, дескать, такие спецоперации, чтобы показать, какой он демократ и либерал. Вот. Я не сторонник теории заговоров, я скорее сторонник теории бюрократической дури. Все-таки у президентов России, независимо от их личного качества, бывают довольно приличные советники, в отличие от депутатов, которые инициируют подобные проекты. И это, ну, как бы, все-таки разные весовые категории, абсолютную дурь. Но все-таки президентская администрация не пропускает. Не более того.
Георгий Сатаров убежден, что одним из показателей перемен в России может стать либерализация телевидения, а точнее доступ на федеральные каналы оппозиционных политиков. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
С темой этого репортажа, этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин? Наш корреспондент Александр Мальцев задал этот вопрос жителям города Улан-Удэ.
Ну, в первую очередь, Дмитрий Медведев это не силовик, скажем так, да, это президент, который с экономическими взглядами, значит, большой юридический опыт у человека, да, но вообще он более либеральный.
Мне кажется, они копия друг друга. Вместе в «Единой России», значит, они копия друг друга.
Ну, насчет этого не знаю, пока он же тебя в деле, ты что, не показал же?
По некоторым заявлениям очень трудно судить. Может быть, это просто как бы он констатирует, что он готов идти на какой-то компромисс. Но из истории России мы знаем, что новые цари и новые правители, они всегда делают какую-то амнистию, послабление для тех, кто провинился, чтобы открыть себе дорогу и к сердцам народу, к сердцам людей.
Я еще не понимаю его. Человек, который только приступил к своим обязанностям, может быть, в чем-то не разобрался. Конечно, мне кажется, что он действительно чуть мягче, чем Путин. Это видно по его выступлениям.
Я не знаю, я его не прислушиваюсь просто. И Путину я доверяю. Я просто уважаю его как интеллигента. Одновременно с ним учились в университете. И полагаю, что выбор от Путина в большей мере, чем от кого-либо зависел. Он не либерален, но человечен.
Мне кажется, так, он будет закручивать гайки. Будет сажать.
Ведь видишь же, он пока ничего не показал же.
Вот либеральный или нет, более или менее, я вообще про Медведева хочу сказать, что для меня это пока не президент. Человек достаточно обаятельный, имеющий какие-то там подпруги. Кто он, откуда взялся и почему он президент, я не понимаю.
Уж больно у него лицо умное и хитрое. Я думаю, что какой-то запиндю он готовит. Больше ничего не знаю, кто он, что он.
Пока ничего не сделал, пока я ничего не знаю, что он там такого и говорит.
Если его заявление начнут притворяться в жизнь, заявление о предоставлении свободы Ходорковскому и другим узникам, вот тогда можно будет об этом рассуждать. Сейчас пока еще просто рано. Пока он еще не самостоятельный. Возможно, что со временем он проявит большую самостоятельность. Пока, конечно же, нет.
Мне кажется, оба хороши.
Не считаю его либеральным. По-моему, это просто кукла в чьих-то руках. Марионетка.
Выводы, я считаю, делать очень рано. И прогнозы тоже.
Думаю, что одинаково. Он воспитанник Путина. А что когда Ходорковского, может быть, и Путин собирался его амнистировать, как можно более в лучшем свете представить преемника. Политика остается та же самая. Я почему-то их наравне оценю. Я не считаю Путина таким жестким. Так? Я жестким помню его Виссарионовича Сталина. Это был жесткий политик. Попробуй ляпни.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» выпуск новостей медицины. Эпидемия в Северной Корее, генно-инженерные лекарства от малярии и Роснанотех планируют инвестировать в лечение рака. Выпуск подготовила Ольга Беклемищева.
Дети в Абакане умерли от бактериального менингита, а не от энтеровируса, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Энтеровирус обнаружен у нескольких воспитанников детского сада «Елочка», но их состояние нельзя назвать тяжелым. Очевидно, в Хакасии произошло наложение сезонной вспышки обычной энтеровирусной инфекции и появление бактериального менингита, который вовремя не смогли распознать. Однако успокаиваться рано. В конце недели южнокорейская гуманитарная группа «Добрые друзья», работающая в Северной Корее, сообщила об эпидемии невыясненного заболевания в пограничных с Китаем районах Северной Кореи. По данным этой группы, с 27 апреля по сегодняшний день от этой инфекции умирает по 5-6 детей ежедневно. Преимущественно это дети-воспитанники детских садов. О случаях заражения взрослых не сообщается. Северокорейские врачи пока не могут установить возбудителя заболевания и остановить распространение инфекции. Предполагается, что это может быть энтеровирус или вирус птичьего гриппа. У всех пациентов наблюдаются симптомы простуды – высокая температура, кашель, першение в горле, отсутствие аппетита. Sanofi Avantis объявила, что к 2010 году построит в Европе биореактор, способный обеспечить все население планеты генно-инженерным лекарством от малярии. Это лекарство будет в 10 раз дешевле ныне существующего артемизина, и полный курс лечения будет стоить 20 центов, что сделает его доступным для беднейшего населения планеты. Разработчик нового препарата, профессор Джей Кислинг из Университета Калифорнии в Беркли, создал генно-инженерный дрожжевой грибок, имеющий 12 новых генов, благодаря которым он способен вырабатывать артемизиновую кислоту, из которой потом и делают лекарства. Сейчас артемизин получают экстракции из сладкой полыни, артемизия аннуа, и курсовая стоимость такого лекарства – $20, что делает его недоступным для населения тех стран, где целые семьи живут на $1 в день. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире ежегодно умирает от малярии от 1 до 3 миллионов человек, причем 90% из них – дети до 5 лет. Госкорпорация «Роснанотех» будет инвестировать в пилотный проект, связанный с лечением рака. Об этом заявил директор корпорации Леонид Меломед. Этот проект будет посвящен разработке новых технологий брахитерапии, высокоточного метода лечения онкологических заболеваний, суть которого заключается во введении источника радиоактивного излучения непосредственно в опухоли. Брахиотерапия позволяет обеспечить максимальное радиационное воздействие на опухоль и минимизировать облучение соседних здоровых тканей. Мы надеемся, что эта разработка позволит сохранить жизнь и здоровье десяткам тысяч наших соотечественников, заявил Меломед.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Мы переходим к следующей теме. Сегодня в Лондоне стартует так называемая «Русская неделя» – аукционная продажа произведений русского искусства. Нынешняя неделя – крупнейшая в истории таких торгов. В ней участвуют 4 аукционных дома британской столицы. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Гаицына.
Эксперты предсказывают, что русская неделя в Лондоне завершится рекордной суммарной выручкой. Ожидается, что она составит более 200 миллионов долларов. Кроме старейших британских аукционных домов Сотбис и Кристис, в неделе участвуют еще 2 аукционных дома – Бонэмс и МакДугалс. В каждом из них предлагается широчайший ассортимент русской живописи и прикладного искусства от XVIII века до наших дней. Стало уже делом чести для английских аукционных домов выставлять на продажу хотя бы одно полотно Айвазовского, который считается художником номер один для покупателей из России. На начинающейся русской неделе каталоги всех 4 аукционных домов пестрят его работами, в Кристис их даже 5. Картины Репина, Левитана, Поленова, Кустодиева, Васнецова, Малявина, Рериха, Кончаловского, Коровина, Яковлева, Машкова также широко представлены в Лондоне. Однако, листая аукционные каталоги, в глаза бросается одна любопытная деталь. Создается впечатление, что все 4 аукционных дома сделали ставку на работы Натальи Гончаровой, крупной представительницы русского авангарда, скончавшейся в Париже в 1962 году. Возможно, мода на Гончарову возникла после того, как в июне прошлого года ее картина «Сбор яблок» 1909 года была продана на аукционе в Кристис за 9,7 миллиона долларов, установив абсолютный рекорд стоимости произведения русской живописи, когда-либо проданного на аукционе. На нынешних торгах русской недели предварительные оценки ее работ варьируются от 2 до 6 миллионов долларов. Успех аукционов современного русского искусства, который впервые начал проводить Сотбис, заставили британские аукционные дома выставлять на русские торги и работы художников второго русского авангарда. Наряду с классической русской живописью на нынешней неделе предлагаются работы Олега Целкова, Владимира Вейсберга, Михаила Шварцмана, Евгения Рухина, Оскара Рабина. Глава русского отдела Сотбис Джоанна Викери в интервью «Радио Свобода» предполагает, что лучшие лоты аукционов русской недели уедут в Россию.
Я думаю, из самых важных картин, я думаю, что все-таки идут обратно в Россию, потому что в России все-таки больше, как сказать, опыт, знания в этом есть, и любовь к этому, и я не сомневаюсь, что среди самых важных вещей, что большинство, наверное, все-таки возвращается в Россию.
Говорила глава русского отдела аукционного дома Сотбис Джоанна Викери. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
7:45 в Москве. Далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссию прибывает миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для обсуждения предстоящих парламентских выборов. В Назрани убит старший лейтенант милиции Димбулат Баголов, сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Ингушетии. Президент США Джордж Буш продолжает европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, Германию, Италию, Ватикан и Францию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в студии «Радио Свобода», рядом со мной Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Продолжим разговор о либеральных ценностях, которые могут появиться в большом количестве в России. Вчера на экономическом форуме в Санкт-Петербурге первый вице-премьер России Игорь Шувалов выступил с, ну, скажем прямо, сенсационной речью.
Да, именно так
уже
и говорят они, газеты.
Уже вчера вовсю, да. И в СМИ, в электронных, и в интернете, на радио я слышал. И у нас тоже звучали некоторые комментарии. Ну, а сегодня в газетах, как я понимаю, уже появились,
да,
развернутые,
да. Именно,
сообщения.
В этих терминах высказываются газеты. Речь идет о сенсации. «Коммерсант», в частности, пишет, представляя на Международном экономическом форуме в Петербурге правительство, первый вице-премьер Игорь Шувалов стал вчера для большинства участников автором настоящей сенсации. Впервые правительство официально заявило о необходимости быстрого сокращения своей роли в экономике. В своем выступлении заместитель Владимира Путина не только заявил об этом как об элементе государственной политики, но и провозгласил провалы госрегулирования большей проблемой, чем провалы рынка, и объявил о первых шагах по сокращению государственного влияния на экономику, о сокращении списка неподлежащих приватизации компаний и замене чиновников в контролируемых государством компаниях независимыми директорами. Стремление государства к росту своего влияния и стремление многих заставить государство влиять. Это стало последним из тезисов Игоря Шувалова. Первый вице-премьер объявил новую стратегию. Государство будет концентрировать свои усилия в экономике только там, где это действительно необходимо. Причем лишь на срок, который требуется для исправления там ситуации. Госинституты должны уметь сокращать свою роль там, где их задачи выполнены, и быстро наращивать там, где это нужно, пояснил господин Шувалов. Ну вот и газета «Время новостей» приводит, какие пять основных проблем видится господину Шувалову, которые стоят на пути развития России. Первая проблема – мы страдаем психологией догоняющего. Вторая – энергетическая западня. Третья – отстающие навыки. Четвертая – нездоровый образ жизни. И пятая – стремление государства к росту своего влияния и стремление многих заставить государство влиять. Вот эта вот фраза стала, как видите, некой красной нитью в сегодняшних публикациях.
Как всегда, любопытно, почему такие заявления делает не президент, не премьер, что было бы, наверное, более резонно, а первый вице-премьер, хоть и первый, а все же вице. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня представляет наиболее интересные публикации на страницах центральной российской прессы. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Что повлияло на оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Анатолия Чубайса? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с заместителем председателя Федерального политсовета СПС Леонидом Гозманом и председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Начнем по алфавиту. Леонид Яковлевич, удивил ли вас вчерашний вердикт Мособлсуда?
Нет, не удивил. Мы ожидали примерно этого. Великий русский юрист Кони говорил, что суд присяжных – это суд улицы со всеми плюсами и минусами. Мы считаем, что совершена судебная ошибка, очень серьезная. Мы считаем, что на свободу вышли предельно опасные для общества люди, предельно опасные, место которым, конечно, в тюрьме. Но мы считаем, что такая судебная ошибка, оправдание виновных, лучше, чем традиционно для нашей страны судебная ошибка обвинения невиновных. Мы считаем, что несмотря на то, что суд присяжных имеет столь серьезные издержки, вы помните, он, к сожалению, с завидной регулярностью оправдывает бандитов, убивающих людей по признаку расовой, национальной ненависти, профессиональной ненависти. Вспомните хотя бы дело таджикской девочки. Тем не менее, стоит идти на эти издержки, чтобы у нас было нормальное судопроизводство. Что касается самих обвиняемых, то для всех людей, знакомых хоть немножко с делом, абсолютно очевидна их виновность. Присяжные вынесли тот вердикт, который вынесли, в отличие от наших оппонентов, если можно их так назвать, а более правильно назвать врагами, конечно. Мы, когда не согласны, мы не хватаемся за автомат. мы, когда не согласны, пытаемся реформировать судебную систему, экономическую систему, чем, собственно говоря, мы и успешно занимаемся.
Сам отставной полковник ГРУ Владимир Ковачков не скрывает своих политических взглядов.
Уничтожение Чубайса для меня не является преступлением. Потому что Чубайс, я ему сказал это в глаза, я повторю, сейчас перед радиослушателями, Чубайс – национальный изменник и предатель. Я офицер, принимавший участие в боевых действиях, и для меня убивать людей и уничтожать живую силу противника – это разные вещи. Страна оккупирована. Война, может, не идет пока, еще найдется завуалирован в скрытой форме. Россия в оккупации.
Напомню, что у нас в студии гость, председатель Союза офицеров России Станислав Терехов. Знаком ли вы с Владимиром Ковачковым?
Да, знаком.
Он является активистом каких-то, и был до еще вот этого подозрения, активистом каких-то национал-патриотических движений?
Нет, я не знаю, каким он активистом был. Я знаю его как офицера, как профессионального военного и русского патриота.
Возникали ли у вас сомнения по ходу следствия в том, что именно эта группа военных совершила вот это преступление?
С первого же буквально часа, как только мы узнали, что произошел такой факт, мы заявили официально от имени организации, не лично я, от Союза офицеров, что это провокация. Подставили очередной раз армию в лице офицеров. И те, кому это выгодно, Чубайс, Гозман и все прочие деятели, они хотят раздуть очередной пожар, чтобы в этом пожаре сгорели последние остатки русского национального самосознания и русского офицерского духа.
Сам пострадавший по делу Анатолий Чубайс остался при своем прежнем мнении.
Ну, это совершенно определенная ошибка. Никаких сомнений в этом нет. Я хорошо понимаю, кто пытался убить. Также хорошо это понимают они сами. Никаких сомнений на этот счет нету. Начальников у нас не любят, а некоторых начальников особенно.
Это был фрагмент программы Владимира Крамурзы «Грани времени». А мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». В Голландии опубликованы исследования о жалобах голландских отпускников на русских туристов, с которыми им приходится делить гостиницы на курортах Турции и Египта. Автор исследования Эсме Виссер, выпускница университета города Гронингена. С ней побеседовала наш корреспондент Софья Корниенко.
Культуролог-антрополог, специалист по восточноевропейскому региону Эсме Виссер занимается изучением стереотипной реакции голландцев на поведение россиян на туристических курортах. В этом месяце она защищает дипломную работу на эту тему в Гронингском университете. В ранней юности Виссер 2 года жила в Киеве и признается, что за время пребывания на Украине у нее у самой сформировалось немало стереотипов о русских, как в Голландии называют всех выходцев из бывшего СССР. Однако в ходе исследования Виссер опиралась только на объективную статистику. Она опросила сотни туристов лично, а также воспользовалась несколькими сотнями отзывов в отелях и на форумах в интернете. Ее интересовали прежде всего излюбленные места отдыха россиян и украинцев, страны, куда летают чартерные рейсы и куда несложно оформить визу – Турция, Египет и Арабские Эмираты. Часть исследования Виссер проводила на месте в Турции, которую только за 2006 год посетили 1,5 миллиона россиян. Меня буквально шокировало, насколько часто звучала критика в адрес россиян в отзывах туристов из Голландии. Около 40% отзывов, которые я включила в свое исследование, касались россиян. Из них подавляющее большинство содержали жалобы. Правда, были и положительные отзывы. Только что в данном случае считать положительным? Например, такой комментарий: «Русские были, но все обошлось». О туристах других национальностей жалоб почти не встречается. Цифры говорят за себя. Виссер даже приводит термин «туры без русских». Как же быть с политкорректностью? Это действительно смахивает на дискриминацию по национальному признаку, однако спрос на подобные туры есть. Ведь можно сформулировать предложение иначе, например, объявить, что весь отель в пакете выкуплен нидерландским туристическим бюро для туристов из Нидерландов. Объявление с предложением «тура без русских» 2 года назад давала в одной из голландских газет туристическая фирма «Anna Scholl Vliegvakanties». Правда, она пользовалась эвфемизмом – отпуск в окружении исключительно туристов из Западной Европы. Сегодня «Anna Scholl Vliegvakanties» бесследно исчезла, возможно, обанкротилась. Виссер пробовала запросить в других голландских турфирмах список отелей, где гарантированно нет русских, но получила отказ. Однако, на ее взгляд, спрос на туры без русских в Нидерландах растет. любители туров «Все включено», что голландцы, что русские, боятся спонтанности и выезжают в чартерном коконе не в поисках приключений и открытий, а в поисках потребительского комфорта, каждый в своем его понимании. Эсме Виссер. Я брала интервью у менеджеров отелей и персонала и просила их сравнить две группы туристов – русских и голландцев. Мои респонденты жаловались на русских, которые, по их словам, часто ведут себя агрессивно, шумят, часто бывают пьяны и при этом редко покидают пределы гостиничных комплексов, разве что только поздним вечером для похода по барам и дискотекам. Голландцы же даже в организованной туристической поездке стараются пообщаться с местными, чаще посещают местные лавки и кафе. Курортный персонал также испытывает трудности в общении с русскими, которые не владеют иностранными языками и не могут объясниться ни с другими отдыхающими, ни с работниками гостиниц. При этом у русских принята совсем иная жестикуляция и мимика, чем на Западе. Например, русские почти не улыбаются. Они улыбаются, конечно, когда видят или слышат что-нибудь забавное или общаются с друзьями в привычном кругу. Однако улыбаться незнакомым людям на улице у русских не принято. Для голландца же улыбка – это знак вежливости. Мне пришлось также выслушать много рассказов о том, что русские женщины на курорте увлечены флиртом со всеми окружающими гостями, в то время как их собственные мужья часто пьяны и не уделяют им должного внимания. Русские женщины, как правило, ухожены и женственно привлекательно одеты, носят даже в отпуске макияж и дорогие платья и не стыдятся в ничего не прикрывающих купальных трусиках дефилировать вокруг бассейна по направлению к бару. Голландским женам не нравится, что их мужья заглядываются на таких русских туристок. Разумеется, далеко не все русские выезжают в отпуск за границу. По подсчетам Виссер, не более 15%. Из тех же, кто выезжает, лишь определенная группа становится причиной жалоб со стороны остальных туристов. Однако эта группа с каждым годом растет. Одним из выводов моего исследования стало то, что скопление большого количества представителей малознакомой культуры на одном курорте, где уже и так присутствуют выходцы из разных стран, более заметно, а следовательно вызывает больше раздражения. Русских гостей приезжает в определенные страны с каждым годом все больше, доходит до того, что в некоторых отелях русских 99%. Разумеется, одинокий голландец чувствует себя в таком окружении, когда все вокруг говорят только по-русски, неловко. Чтобы поправить ситуацию, Виссер советует русским туристам больше контактировать с иностранцами, не стесняясь плохого знания языка.
В следующие полчаса на волнах Радио Свобода. Европейское турне Джорджа Буша, темпы роста российской экономики, польский флаг, Формула-1.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процедура помилования, к которой может прибегнуть любой, в том числе и Ходорковский.
Для наших генералов всегда было мало солдат.
Мухаммед признал свою причастность к организации не только терактов 11 сентября, но и трех десятков других терактов.
Журналисты уже назвали Петербург этих ближайших трех дней военно-милицейским городом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и